Глава 51. Он поднял испуганный взгляд на морщинистое лицо с грозным носом, глубоко посаженными смоляными ямами глаз и рассеченный шрамом левой бровью.
«Добрый вечер, мистер Грейтхаус», — сказал Ефрем. «Не хотите ли к нам присоединиться?»
«Нет, спасибо, мистер Аулс. Я просто мимо проходил. Поскольку мне теперь хорошо известны твои излюбленные места обитания, Мэтью, я знал, что найду тебя за...»
Он презрительно глянул на шахматную доску.
«Вот за этим занятием. Хотел тебе кое-что вручить».
Он кивнул на коробочку. Мэтью взял ее в руки и потряс. Внутри что-то загремело. «Что это?»
«Подарок от миссис Геральт. Она его купила перед самым отъездом и попросила подождать с вручением, посмотреть сперва, как ты раскроешь тайну той леди, миссис Свонскотт, то бишь. Ну, а я решил заодно глянуть, как ты справишься со вторым делом».
Мэтью кивнул. Он понятия не имел, что в коробочке, а вот второе дело он только что благополучно раскрыл. Загадку клуба старых дев и пропавших кокосовых пирогов. Участницы клуба на совместные деньги приобрели знаменитый орех фараона — кокос. И лучшая стрепуха клуба, Гренни Фаркасон, испекла из него два пирога. Она положила их на подоконник остывать и занялась другими делами. А через минуту глядь, пирогов уж нет. Сперва обвинили соседку, большую во всех смыслах любительницу печенья. След из крошек и прочих подсказок привел Мэтью к странствующему трубадуру, временно поселившемуся в тени мельницы на Уиндмилл-стрит. Оказалось, его дрессированная обезьянка научилась снимать цепь и разгуливать по городу, пока хозяин спит. Зверек уже слопал один из похищенных пирогов, а несъеденный кусок второго спрятал в трухлявом бревне. Трубадур тут же организовал для дев бесплатное выступление и флиртовал напропалую, чем вынудил несколько давних участниц пересмотреть свои обязательства перед клубом. Словом, эта история с деньгами, обезьянкой и двумя кокосовыми пирогами закончилась как нельзя более благополучно. Не бог весть какая загадка, но все интереснее дело, над которым и работал сейчас Грейтхаус. Зажиточный хозяин верфи попросил его проследить за супругой, заведшей себе молодого любовника. Впрочем, работа есть работа. Грейтхаус ни на что не жаловался и заверил Мэтью, что скоро слава об их бюро разойдется по городу, дел станет больше, а сами дела будут интереснее.
«Можно открыть?» — спросил его Мэтью.
«Да. Но, думаю, миссис Геральт хотела, чтобы ты это сделал в одиночестве».
«Понимаю», — ответил Мэтью. На самом деле он не понимал, а сказал так из вежливости.
«Опять за свое!» — проворчал Грейтхаус. «Вежливый ты наш! Открою дома, так и быть!» «И выспись хорошенько!»
Хадсон окинул взглядом зал рыси, чересчур благообразный для его взрывного нрава.
«Хотя в этом склепе особо не разгуляешься».
Он пошел к выходу, потом остановился и вернулся к столу.
«Да, Мэтью, я не привык разбрасываться комплиментами, но должен сказать, что наше бюро гордится тем, как ты справился с делом, миссис Свонскотт. Я по-прежнему считаю, что риски были слишком высоки, но...» «Да, ты утер мне нос!»
«Это в мои намерения не входило».
«Ну и славно! Еще хочу заметить, что я написал Кэтрин подробнейший отчет по делу Масочника и Саймона Каппела. Можешь не сомневаться, она безотлагательно обсудит он и злодеяния с представителями закона Англии и всей Европы. В ближайшем будущем твое имя и трудовые заслуги войдут в мировую летопись славных дел». Он ухмыльнулся. «Ну, как тебе мои напыщенные речи? Очень полезно владеть таким языком, чтобы деловые письма писать».
«Вам не идет».
«Ага, вот и я так думаю. Потому отныне все письма писать будешь ты, если, конечно, нам не придется взять на работу секретаря. Однако пока я такой необходимости не вижу». Грейтхаус умолк, но удаляться не спешил. «Знаешь, у славы ведь две стороны — плохая и хорошая. Если кое-кто еще не обратил на тебя внимания, то скоро обязательно обратит».
«Я об этом думал, да.
Просто предупреждаю».
«Предупрежден, значит, вооружен», — ответил Мэтью.
«Во-во! Слушай, скоро мы с тобой начнем осваивать рукопашный бой. В конце этой недели, пожалуй».
«Ладно». Не сказать, чтобы Мэтью мечтал освоить сей навык. С кем тут драться? С дрессированными обезьянками? Но тут ему невольно вспомнился пруд с бордовыми портьерами. Чем раньше, тем лучше.
«Советую заранее наведаться в аптеку и запастись мазью», — порекомендовал Грейтхаус. «От боли в мышцах и так далее. Мне тоже заодно купи». «Спокойной ночи, господа», — попрощался он, а потом крикнул Мэтью с другого конца зала. «Не жги понапрасно свечи, лун...» Он осекся. «Лягте сегодня пораньше, мистер Корбетт».
И с этими словами он, наконец, отбыл. Мэтью взял таинственную коробочку и встал из-за стола. Он пообещал Ефрему замолвить за него словечко перед Берри, глянул напоследок на шахматную западню и отправился домой. Вечер был чудесный. На небе горели миллионы звезд, и прохладный ветерок предвещал наступление осени. Из ближайшего трактира доносились звуки скрипки и смех, на улицах было полно людей. Пройдя на восток по Краун-стрит, именовав перекресток со Смит-стрит, Мэтью увидел справа зеленый фонарь констебля. Слева приближался еще один. По всей Смит-стрит на каждом углу были установлены деревянные фонарные столбы. Проект по освещению городских улиц еще не был завершен, но и самые маленькие свечки помогают развеивать тьму. Чуть дальше, по левую сторону улицы, Мэтью увидел новенькую вывеску кофейни на Краун-стрит. Свет в окнах пока не горел, однако Роберт Деверик намеревался открыть свое заведение в течение месяца и обслуживать посетителей до поздней ночи. Он не подчинился родной матери, проявив тем самым поистине Персееву смелость, и, вопреки ее воле, решил остаться в Нью-Йорке. По-видимому, он захотел применить полученное образование в деле и открыл фирму по импорту кофе, вместе с неким молодым человеком, недавно приехавшим из Лондона, который придумал, ну надо же, добавлять в кофе ароматизированные сливки. Мэтью от всей души желал Роберту успеха и надеялся однажды попробовать сей диковинный напиток. Он шагал в сторону гавани. Повернув направо, к дому, он увидел, что к нему стремительной поступью приближается сама Полли Блоссом. На ней было пышное платье со множеством нижних юбок, шляпка с пером и белые перчатки, поверх которых сверкали многочисленные кольца. Она шла, опустив голову и чуть сутулившись, как будто размышляла о своей роли в спасении преподобного Уэйда. Мэтью приблизился к ней, коротко кивнул и, не останавливаясь, сказал: «Добрый вечер, мадам». Слишком поздно он разглядел длинные светлые кудри парика и лошадиное лицо под ними.
«Добрый вечер, сэр», — ответил лорд Корнбери.
Вслед за совершавшим вечерний моцион нью-йоркским губернатором летел громкий цокот высоких французских каблуков по английской мостовой. Мэтью приложил неимоверное усилие воли, дабы не бросить ему вслед отменные туфельки. Сделав еще несколько шагов вдоль гавани, он глотнул ночного воздуха и окинул взглядом дома, лавки, трактиры и сияющие фонари Нью-Йорка. Ему вдруг пришло в голову, что подлинная королева Бедлама — это город на острове между двух рек. В этом городе, население коего в скорости составит более 5000 человек, есть губернатор в юбке, священник, любящий проститутку, печатник, который лбом колет орехи, главный констебль, застреливший мальчика, судья, бывший чемпион по теннису, прачка, коллекционирующая чужие тайны, и судебный медик, коллекционирующий кости. Есть цирюльник, который держит у себя в заведении белку по кличке Камнеломка, портной, способный установить личность покойника по внутреннему карману его сюртука, и чернокожая великанша, готовая отложить в сторону лиру, лишь за тем, чтобы тебя придушить. Если б городу можно было присваивать женские качества, каковые порой присваивают кораблям, то Мэтью сказал бы, что оная королева Бедлама восседает царственно на своем троне и хранит тайны в золотом кубке. Она может улыбаться, когда ее подданные плачут, и рыдать, когда они смеются. Она видит все людские слабости, победы и трагедии, мудрость и безумие. Она играет в кости, пьет от души и порой пускает в ход кулаки. Вот она, королева Бедлама, перед ним, в синем, как ночь, платье, расшитом желтыми бриллиантами фонарей. Вот она, безмолвная в своей задумчивости и громко заявляющая о своих желаниях. Вот она, на краю нового света. Мэтью зашагал дальше. Свое временное жилище он теперь считал домом. Да, в молочном погребе по-прежнему был земляной пол, но основную его часть закрывал превосходный темно-красный ковер. Уют создавали небольшой письменный стол, просторная книжная полка, куда еще поместилось бы немало книг, удобная кровать и хорошее, пусть и потрепанное, кожаное кресло, которое для него раздобыл Григсби. На стене были крючки для одежды, а под ними помещалось овальное зеркало с умывальником и принадлежностями для бритья. Из-за этих удобств на полу совсем не осталось места, и мышке негде развернуться. Но, к счастью, в погребе не водились ни мыши, ни еще чего не хватало — тараканы. А недавно здесь появилось окно. Сквозь открытые ставни и стекла Мэтью мог видеть гавань и кусочек залитой лунным светом реки, а днем — брюкеленские зеленые луга на другом берегу. Григсби согласился разместить в уховертке бесплатное объявление для каменщика, плотника и стекольщика, а Мэтью частично оплатил их труд с первого гонорара, полученного за раскрытие дела миссис Свонскотт. Да, пусть не роскошный особняк и не имение, но это его дом. Хоть и на время. Мэтью некогда было заниматься поисками другого жилища, да он и не мог себе пока этого позволить. Окно превратило погреб в настоящий дом. Теперь добавить бы крохотный камин, а то вряд ли зимой в этом летнем доме будет так же уютно и тепло. Войдя к себе, Мэтью засветил две свечи на умывальнике у двери, затем одну на письменном столе и еще одну на подоконнике, поскольку заметил свет в кухонном окне напротив. Он снял сюртук, повесил его на крючок, расслабил галстух и сел в коричневое кожаное кресло у окна. Сорвал с коробочки белую ленту и уже хотел открыть подарок миссис Геральт, когда в дверь постучали. «Секундочку!» До входа он добрался за 3 секунды. Положив коробочку на умывальник, он открыл дверь и увидел на пороге Берри Григсби. Она держала в руке фонарь и была в просторном зеленом халате, готовилась ко сну, стало быть. Свет играл на ее аккуратно причесанных медных локонах, умытое лицо сияло румянцем, ясные голубые глаза сверкали. Под благотворным влиянием времени ее царапины, синяки и порезы почти исчезли, если не считать 2 глубоких ран, заклеенных пластырями. Однако ученикам школы на Гарден-стрит, где она с 1 сентября работала помощницей директора Брауна, очень хотелось знать, с какого дерева она упала. Целую неделю после случившегося Берри не разговаривала с Мэтью, да и на вторую перемолвилась с ним лишь парой слов. Безусловно, он понимал, что девушка, 5 часов бродившая по лесу, с конским навозом на лице, имеет полное право обижаться на того, кто втянул ее в эту историю. Хотя навоз-то она смыла в лесном озере, примерно в миле от ворот имения. А фермер-голландец Ван Хюлинг, не говоривший по-английски, в тот день определенно выучил слово «помогите». «Здравствуй», — жизнерадостно сказал Мэтью. «Ага», — ответила Берри. «Я увидела твою свечу». Она вручила ему кувшин. «Спасибо». Мэтью привык набирать себе перед сном кувшин воды из ближайшего колодца, а иногда, как сегодня, Берри делала это за него. «Нам тебя не хватало за ужином». «А, ну да. Я встретился с другом, Ефрема Аулза, помнишь? Это парень, который наступил на кошку, да, нелепая история. Он пригласил меня поужинать, и я сразу после работы пошел в галоп». «После работы? Какой ты деловой». «Ну да. Это ведь мое дело. В общем, мы заигрались в шахматы, и ты меня поймешь. За рисованием время тоже летит незаметно, да ведь?» «Конечно». «Ага». Мэтью кивнул и потупился, не зная, куда деть глаза. Берри тоже кивнула а потом сказала: «Чудесный вечер». Лицо ее слегка помрачнело. «Ты как?»
«Хорошо. Я... Мне просто показалось, что ты...» «Нет, все отлично, правда. Чем-то взволнован. Просто прекрасно».
«Немного или нет?»
«Я взволнован? Нет, ну что ты. Ничего подобного, и ты права. Вечер просто чудесный».
«Ну ладно», — сказала она.
«Спасибо за водичку». Мэтью поднял кувшин и глупо улыбнулся. Наверное, такой идиотской мины Берри в жизни не видала.
«Мэтью», — она взяла его за плечо, за здоровое, разумеется.
«Послушай», — сказали они хором.
«Давай ты первая», — предложил Мэтью. «Нет, лучше ты. Дамам принято уступать».
«Ну хорошо».
Берри подняла подбородок. «Плохой знак».
«Поскольку ты согласился быть моим, как лучше сказать, наставником, и до сих пор неплохо справлялся с этой задачей, я хочу задать тебе вопрос».
Она умолкла, Мэтью ждал. Берри пожевала нижнюю губу, а потом посмотрела ему прямо в глаза.
«Тут одно мероприятие намечается. В следующую пятницу. Вот я и подумала, не согласишься ли ты пойти со мной в качестве наставника?»
«Мероприятие? Хм. В следующую пятницу, говоришь?»
«Да, дедушка печатает афиши. Оно будет у Салли Алмонд».
«Понятно. У Салли Алмонд, значит, в следующую пятницу». Он тоже пожевал нижнюю губу, чувствуя на себе пристальный взгляд Берри.
«Я ведь совсем не танцую».
«А я и не говорила, что это танцы. Просто мероприятие. Пообщаемся с людьми. Вроде бы еще музыка будет, но танцы не знаю». Она склонила голову на бок. «А почему ты не танцуешь?»
«Да как-то не научился».
«Это нетрудно. Просто повторяй за остальными».
«Ага, скажи это моим ногам». Он вздохнул.
«Я не могу, Берри. Извини. Тем более в следующую пятницу у меня поездка намечается с пятницы на субботу».
«Поездка?
Куда?»
«Пора навестить миссис Свонскотт».
«Понимаю.
А в другой день нельзя?»
«Других свободных дней у меня пока не предвидится». Он опустил глаза, потом понял, что в этом жесте она без труда разглядит вранье. И тут же посмотрел на нее.
«Правда?»
«Правда?»
«Да, работы очень много», — ответил Мэтью.
«Я расстроена», — призналась Берри. «Но я, конечно, понимаю, что у тебя работа. Тогда вот что. Можно мне пойти одной? Пора обзаводиться друзьями своего возраста».
«А, ну да. Ведь есть еще, ну, Ефрем».
«Ефрем?»
«Да, Ефрем. И, между прочим, если ты так любишь танцевать...» Тут у него что-то встало поперек горла. Он понятия не имел, что именно, однако ощутил острую необходимость говорить дальше, чтобы не удавиться. «Мне случайным образом стало известно, что Ефрем состоит в клубе «Молодые львы», которые в ту же самую пятницу устраивают танцы в Докхаусе. В общем, вы с Ефремом...»
Опять странный приступ удушья.
«Могли бы сперва посетить твое мероприятие, а потом пойти на танцы. Как тебе такой расклад?»
Берри недоуменно уставилась на Мэтью, а в следующий миг глаза ее загорелись, и она улыбнулась самой невинной улыбкой из возможных.
«Расклад просто прелесть. Но как же уговорить Ефрема меня сопровождать?»
«Ты забыла?» — ответил Мэтью. «Решать проблемы — моя профессия».
«Вот и славно.
Тогда ты составишь мне компанию на следующем мероприятии. И, прошу, пожалуйста, умоляю, позволь мне как-нибудь научить тебя танцевать».
«Скажу лишь, что позволю тебе попытаться. Как-нибудь».
«По рукам». Она искательно смотрела ему в глаза. «Что ж, пускай себе смотрит. Только что же она ищет?» Через минуту стало ясно, что искомого Берри так и не нашла.
«А о чем ты хотел меня спросить?»
«Ой, знаешь, у меня от усталости из головы все вылетело. Выходит, не такое уж и важное было дело».
«Ладно, может, потом вспомнишь».
«Наверняка», — согласился Мэтью. «Что ж, спокойной ночи. Позавтракаем утром вместе?»
«Определенно», — кивнул он.
Берри вышла за дверь и двинулась к дому. Мэтью проводил ее взглядом. В груди болело так, словно в сердце вонзили шпагу. По крайней мере, так казалось.
«Но почему?
Они с Берри всего лишь друзья. Просто друзья и только.
Она обернулась. «Мэтью?» — обеспокоенно спросила она. «У тебя точно все хорошо?»
«Конечно», — ответил он, усилием воли не позволив голосу дрогнуть. «Просто замечательно».
«Вот я так, на всякий случай спрашиваю. Спокойной ночи и приятных снов».
«И тебе», — ответил он и проследил, как Берри вошла в дом, а потом заперла дверь.
Мэтью взял коробочку, сел обратно в кожаное кресло у окна и открыл ее. Внутри оказался предмет около 8 дюймов длиной, завернутый в синий бархат. К нему прилагалось письмо. «Мэтью, в бюро Геральт есть добрая, проверенная временем традиция. Придумал ее Ричард, а я решила поддержать. Если вы это читаете, значит, вы успешно прошли первое испытание, распутали первое дело из 3 порученных. Рада видеть вас в наших рядах. Теперь вы не младший, а полноправный сотрудник бюро, в распоряжении которого все уважение и сила, заключенные в имени моего мужа. С этим именем и выдающимися способностями, каковыми вы бесспорно обладаете, перед вами откроются такие двери, о существовании которых вы даже не догадываетесь. Примите же этот подарок, символ моей безраздельной веры в ваши силы, который поможет вам яснее взглянуть на мир. С уважением и восхищением, Кэтрин Геральт». Он развернул синий бархат и обнаружил под ним лупу. Хрустальная прозрачность увеличительного стекла сразу напомнила Мэтью о целях миссис Геральт, а рукоять из шероховатого дерева вынудила вспомнить о завтрашнем уроке фехтования с Хадсоном Грейтхаусом. Также перед глазами возник образ из детства, кусочек оконного стекла, подаренный ему престарелым директором Стаунтоном. Именно Стаунтон привел Мэтью в приют и обучил чудесам чтения и познания, а также самоконтроля и саморазвития. Удивительно. И в детстве, и сейчас ему подарили ясный взгляд на мир. Пришло время сна, однако у Мэтью оставалось еще одно дело. Он встал, подошел к письменному столу и открыл верхний ящик. Оттуда он извлек белую карточку с кровавым отпечатком, которую кто-то сунул ему под дверь 3 дня назад, в простом белом конверте с красной сургучной печатью. Мэтью сел в кресло и повертел ее в руках. Конверт совершенно точно был не из лавки мистера Эллери. Туда Мэтью отправился первым делом. Да и сама карточка едва ли была приобретена в местной канцелярской лавке. Конечно, ее он никому не показывал. Простая изящная карточка с единственным кровавым отпечатком посередине. Угроза расправы. Рано или поздно с ним расправятся. Через неделю, через месяц, через год или через 10 лет. Профессор Фелл ничего не забывает. Мэтью все вертел карточку в руках. Такая мелочь, сущая пустяковина. Главный вопрос — кто подсунул ее под дверь? Если не сам профессор, то кто-то, действующий от его имени. Ставленник, названный сын, дочь. Мэтью понял, что именно искала Берри на его лице, и не нашла, потому что он очень хорошо это спрятал. Она не должна догадаться. Никогда. Если профессор узнает, что ему кто-то дорог, по-настоящему дорог, тогда им обоим конец. Ведь душу убить так же легко, как и тело. Кэтрин Геральт убедилась в том на собственном опыте. Берри была на грани смерти в имении Капелла. Больше Мэтью этого не допустит. Он никогда с нею не сблизится. Они будут друзьями и только. И только. Мэтью взял лупу и поднес карточку к свету, чтобы лучше рассмотреть отпечаток. Интересно, если сравнить его с отпечатком на карточке судьи Пауэрса, они окажутся одинаковыми? Нет, этот крест нести только ему. Судья давно в Каролине, с женой Джудит и сыном Роджером, обживаются в городке рядом с табачной плантацией лорда Кента,
где Натаниэл будет работать вместе со старшим братом Дарымом. Благослови и храни Бог этого славного человека. Однако профессор Фелл, беспощадный убийца, ничего не забывает. Мэтью поднес лупу к отпечатку пальца и прищурился. Как этот рисунок похож на лабиринт, на сеть улиц и переулков незнакомого города, что обрываются или ведут дальше, змеятся, петляют и вдруг заводят в тупик, перерезанные чертой. Через увеличительное стекло Мэтью заглядывал все глубже в лабиринт, все глубже и глубже, в самое сердце.